Присутствует ли сегодня та девушка, по-моему, которая задавала вопрос такого филологического характера? Помните, я говорил о связи, целостности, а меня спросили, а не имеет ли к этому отношение слово «целовать», «целуй»? А вы, да? Ну вот, я посмотрел, вы не смотрели свои записи? А я посмотрел. Ну, то я сразу не мог ответить, потому что никогда не занимался этим этимологией слова «целовать». Ну, действительно, это тот же самый корень. И дело в том, что «целовать», помните, вот сегодня Евангелие читал только что отец, «целование Марина», да, «целование», то есть «приветствие». В древнем языке, в славянском, в старорусском, в церковном славянском языке «целование», внешним знаком которого может быть и поцелуй в щечку там, да, а может быть и просто обняться, да, вот как на иконах, например, изображается, они просто обнимаются, да, это называлось целование, это приветствие или здравствование, поздравствовать, пожелать здравия, здоровья, а здравие и целостность – это одно и то же, то, что у нас переводится целый, это значит здоровый, отсюда целовать, желать здравия, вот, поздравить отсюда, да, это тоже имеет отношение к целовать. Вот, а лишь со временем это слово «целовать», которое действительно означало поздравить, желать здравия, приветствовать, это его подлинный смысл. Но со временем, где-то уже в позднее время, новое время, это слово «целовать» стало синонимом слова «лобзать». То есть уже конкретный поцелуй, да, то, что мы сегодня называем. Вот, это такая история. Это я посмотрел в словаре Фастнера, единственный, по-моему, у нас такой серьезный словарь, этимологический, то есть этимологический, значит, такое, значит, этимология – это история корнесловия, да, откуда пришло то или иное слово. Это такая наука этимология, чаще всего очень гипотетичная, но интересно, интересно смотреть корни слов наших. Вот у того же Фафнера приводится и этимология слова «целый», родственные слова. Понимаете, звуки в языках очень сильно меняются. Когда-то был пра-язык индоевропейский, потом он начинал расщепляться на разные наречия, да? Славянские языки, балтийские языки, германские языки, романские языки и так далее. Но истоки все одни, арийский язык, это вот индоевропейский, так называемый. Вот слово «целый», «целовать» тоже, ну, как ни странно, родственные такие слова, как, например, латинское «сальве», да, то есть «приветствие», «сальве», да, так вот, в Риме «приветствие», «сальве». Или, например, родственное слово, немецкое слово «хайль», когда-то тоже привет. «Хайль» значит «будь спасен», да, «хайль» – спасение, или «здоровье», значит «здоровье» и «спасение». Английское «whole» – «целый», да, тоже родственное. А греческое «калон», что означает «прекрасный», «красивый». А и кто-то спрашивал, откуда человек. Я тоже думаю, посмотрел, откуда это слово человек. Это очень таинственное, есть только предположение этимологически, откуда это слово происходит. Это слово происходит из двух слов. Чел, потом соединительное гласное о и век. Чел о век. О и е, вы помните, школа это соединительные гласные, да? Громо от вот. Там, или что еще, буре, лом, оэ, человек. Так вот, этому слову человек, вот чел, откуда этот корень, ему родственные такие слова в русском языке, в старом русском языке, как слово челя. Ничего, ничего.
совсем другое. Челя. Помните, что такое челя? Ну, люди, да, люди. А первоначально слово челя означало стадо, род, племя. Родственное, да, происходит это слово, а родственное слово древнеиндийское кулам, что означает тоже через род, племя. Или греческое телос, одно из значений которого тоже род, сон, толпа. Родственное слово ирландское, кельтское, вы знаете это слово клан, келан, клан, другой клан, ну, род, да? Вот. А вторая часть слова век, век, в древнем языке, ну, праведники, означало потомок, ребенок. Ну, век не в смысле столетия, а век совсем другой класс. Так что дитя нашего племени, человек, вот так например, написано. А вот слово чело совсем другое имеет происхождение. Оно имеет родственное латинское слово «келсус» или «целсус», «челсус», что означает «возвышенный», то, что здесь не совсем. Вот так интересно. Или вишка «колонос» тоже, «холм», «возвышение». Вот такие символические термины. Ладно, сегодняшняя тема. Сегодня у нас тема. Это учение святого апостола Павла о церкви. Ну, конечно, здесь следует прежде всего напомнить об учении апостола Павла о спасении, о сотериологии. Учение о церкви, как называется по науке? Экклезиология. Да? Экклезиология. От греческого слова «экклесия», что первоначально означало общество, собрание. Экклесий было много в каждой, ну, в Греции, в Римской империи, в каждом городе было много разных обществ. Как вот и у нас сейчас много разных обществ. Спортивное общество, «Зенит», или какое-то общество, там, я не знаю, любители рыбной ловли. Ну, что-нибудь еще. Это все называлось «Экклесия», общество, профессиональное разное общество. По интересам, по связям. Поэтому, например, апостол Павел, когда он начинает писать послания свои, ну, любое послание, помните, например, ну, Павел, Силуан, Тимофей, даже кому? Экклесии церкви, да? Экклесии церкви, как там, Божией, или, сейчас посмотрим точнее, чтобы не ошибиться. Если уж я начал Фессалоники цитировать. Павел Силуан Тимофей, церкви фессалоникийцев буквально. Но в Фессалонике, большой город, столичный город, там же было много церквей, этих самых экклесий, да, масса, каждый ремесленник состоял в своем профсоюзе, который можно называть экклесией, у нас переводят церковь. Поэтому Павел всегда уточняет церковь Фессалоникийская, какой? В Боге Отце, то есть, которая живет Богом Отцом, с единым Богом. А тут уже ограничивается количество церквей, которые живут в Боге Отце. Мы ведь синагога, что же живет в Боге Отце? Они же тоже веруют в Бога иудеи, даже надо исключить еще и их. Поэтому дальше он продолжает «И в Господе нашем Иисусе Христе». Вот это уже точный адрес. Да? Вот. Экклесия, собрание общества. А откуда наше русское слово «церковь», как вы думаете, «церковь», ее этимология происхождения?
Цирк.
Нет, нет, «циркус». «Циркус» — это круг, «кикус». Нет, нет. Сейчас скажу. Русское, естественно,
происходит из такого славянского или славянского языка. Славянские языки – это слово «церковь» или «церка», как в древних рукописях некоторых есть, пришло из готского, то есть из германского языка. Какой по-немецки церковь? Кирхе. Во всех германских языках кирхе, да? Ну или там с некоторым искажением, как английский, тоже германское наречие, то есть так church, но это просто искажение кирхе. Вот. А кирхе, в свою очередь, в германские языки, это слово попало из греческого языка. Когда варвары, ну вот германцы, захватывали, скажем, культурные страны в древности, такие как Греция, скажем, или, ну, приходили в Византию, куда-нибудь в Константинополь, другие там города, смотрели на город тот или иной, они видели там самое красивое здание. Что же это за здание такое? А им отвечали местные жители, это, говорили по-гречески, икия-кияки. Икия по-гречески означает дом. Кириос что означает? Слово греческое кириос. Господь, да? Кияки Господь, ну, в женском роде. Икия-кияки. Дом Господень. Ну, словечко «дом» иногда опускалось, просто что это такое? А, это кириаки. Господень, Господень. А это кириаки, кирики, кирка, кирка, кирсе, церка, церка. Вот так. Так вот, это Господень означает. Это такая этимология. Ну, в общем, вот и во всех и в славянских, и в германских языках именно из греческого идет. От этого кириаки Господень. И только в романских языках сохранилось другое наименование церкви, кто из вас французский учил, тот знает, как бы эглиз. Ну это искаженное, искаженное латинское экклесия, которое в свою очередь просто повторение греческого экклесия, да? Собрание. Так. В церкви люди спасаемы Богом, да? Вот. Причем церковь объединяет людей вне зависимости от их прошлого, от их природного происхождения, от их прошлой религии или племени. Объединяет всех по вере в то, что Бог сделал для всех нас в Иисусе Христе. А что Бог сделал для нас в Иисусе Христе? А вот что. Для того, чтобы понять это, надо обратиться к самому, может быть, серьезному из послания апостола Павла к посланию к римлянам. Пожалуй, это самое, ну, помните, это первое и самое большое из посланий апостола Павла. Оно носит наиболее такой богословский, наиболее серьезный характер. И подчас трудно читается, потому что действительно это очень трудная, очень серьезная литература. Апостол Павел пытается здесь, в этом послании к римлянам, изложить основы сотериологии, то есть учения о спасении в Иисусе Христе. Мы некоторые называли это учение, это послание к римлянам, сумма богословия апостола Павла. На самом деле это не совсем так, потому что в этом послании нет таких элементов богословия, как, например, эсхатология, учение о конце света или других. Ну, во всяком случае, вот сотериология здесь представлена ярко. Причем послание... Это послание к римлянам, как и другие, впрочем. Апостолом Павлом, который был очень образованным человеком, строится по принципам древнегреческой риторики. То есть риторика – это учение о правильной речи, публичной речи. Всякая речь... Ну, чаще всего это политическая речь, это судебная речь, например, апология, защитник выступает, да,
на суде, строилась по определенному плану. Всякая речь состояла из четырех частей. Сначала шло первая часть, это заявление темы. Вот, о чем пойдет речь? Тема. Это называется в латыни «препозиция». Вторая часть, которая по латыни называется «нарратио», это историческое обоснование темы, либо логическое обоснование темы. Третья часть всегда была аргументацио, то есть аргументированное доказательство темы. Четвертая часть – конклюзио, то есть заключение, то есть выводы. Ну, например, выступает какой-нибудь там сенатор в Риме перед сенатом и говорит, Карфаген должен быть разрушен. Это тема, да? Затем, это первая часть. Затем историческое обоснование. А почему он должен быть разрушен? Да вот они такие вот мерзавцы делают то-то, то-то и то-то, вот такие-то нам бедствия причинили, перечисляются исторические события и бедствия, которые принесли Карфагенине Риму. Третья часть, значит, доказательная, четвертое заключение, то есть какие мы выводы делаем. Вот у апостола Павла точно так. И вот когда мы смотрим на тему послания к римлянам, то она тоже кратко изложена в первой главе 16 и 17 стих. Вот прочитаем. Это основа основ христианского богословия. Апостол Павел говорит, что он идет в Рим, где хочет благовествовать, то есть возвещать Евангелие Христова. И вот первая глава 16 стих. Почему он, значит, хочет возвещать это Евангелие? Ибо я не стыжусь благовествования Христова. Если правильно перевести, я не стыжусь Евангелия и благовествования о Христе. Потому что оно есть сила Божья к спасению всякому верующему. Эти слова звучали для публики того времени, особенно для иудейской, ветхозаветной публики, очень странно. Ну, то, что Евангелие, благая весть, есть сила Божия, это еще понятно, потому что Евангелие – весть. Слово «Евангелие» означает «благая весть», но это был технический термин, который означает «весть от Бога». Ну, от Бога всякая весть есть сила, потому что это Слово Божие. Ведь это наши человеческие слова могут вылететь в воздух и, так сказать, исчезнуть. А Слово Божие есть одновременно дело Божие. У Бога слово и дело не расходятся. Слово Божие всегда воплощается, оно реализуется. Помните, да будет свет, сказал, и стал свет, да, то есть уже само слово есть его воплощение. Оно может воплощение произойти сегодня, завтра, неизвестно когда, но обязательно произойдет. И вот Евангелие, да, ну а что значит воплощение? Воплощение, то есть действие, действие, какая-то сила. Значит, слово есть сила. Поэтому Евангелие – сила Божия. Для чего? Для спасения. Но ведь иудей скажет, но ведь и Моисей произносил слова Божии для спасения. Какие? Да вот закон, да? Закон Моисея. Ну помните, хотя бы те же 10 заповедей. Так почему же тебе потребовалось новое слово для спасения? Дальше апостол Павел докажет о том, что законом никто никогда не спасается. Но здесь он говорит, что для спасения всякому верующему. А это уже было странно, потому что прежнее слово, закон, говорило, что он будет спасен не верующим, а спасаем будет делающий, то есть исполняющий заповеди закона. Но заповеди закона никто исполнить не может. Никто. Нет такого человека, который бы исполнил все заповеди закона. Поэтому закон никто никого не спасает, он может только призвать, указать путь, так сказать, но спасти никого не в состоянии. А вот теперь Павел говорит, что появилось такое слово для спасения не делающего, а верующего. Бог понимает, что люди, существа грешные. И этот грех никак собственными силами человеческими не преодолим. Никак, никак, никак. И поэтому человек никогда не сможет достичь божественного уровня сам по себе. Никакими своими делами. Никакими. Поэтому человек нуждается в спасении от Бога. Сам себя человек никогда не спасет. Никакими делами. И Евангелие говорит именно об этом спасении по милости Божьей, когда он будет оправдывать грешников. Иудеи говорят, что грешника оправдать нельзя. Ну как на суде? Вот суд, вот преступник. Ну что с ним надо сделать? Оправдывать? Конечно нет. Праведный суд это только тогда, когда безгрешный человек будет помилован, а грешник будет наказан. И вдруг чудо. И вдруг чудо, Бог спасает не праведников, а грешников. Помните, как Господь Иисус сказал, не праведников пришел я призвать, а грешников. И эта милость оборачивается, вот, любовь и милость Божия оборачивается ко всем людям, которые верят Богу, доверяют Ему, веряют Ему себя. Со всем своим добром, со всем своим злом, откинув все это эгоизм и отдав себя Богу, потому что Бог, любящий Отец, Он всех спасает, лишь бы верить в себя Ему. Вот эта новость настолько необычная была, настолько необычная, это просто была революция во всей религиозной жизни, во всех религиозных представлениях всего древнего мира. Причем еще отчасти иудей мог бы согласиться сам с этим, но вот согласиться с тем, что всякий верующий спасется, вот с этим было невозможно. Ну невозможно согласиться, и до сих пор никто из иудеев с этим никогда не согласится. Что значит всякий? Даже Павел объясняет, как иудей, так и эллин. То есть и иудеи, и все остальные народы. Ведь с точки зрения ветхозаветного богословия, Бог будет спасать только свой избранный народ. Избранный народ и тех людей, которые присоединятся к избранному народу. Ну, кого? Иудеи, да? Иудеи. А все остальные – это грешники, их невозможно спасти. Спасаемы только избранники Божьи, иудеи. Это понятно. И вот есть чистое, а есть нечистое. Есть чистые животные, есть нечистые животные. Есть чистая пища, есть нечистая пища. Есть чистые люди, есть нечистые, скверные люди. Которых касаться-то нельзя. А ты говоришь о том, что все будут спасены. Вот это было невозможно, в это поверить было невозможно. Во всяком случае, согласиться с этим. Так, это в 16 стихе, а и дальше 17 стих. Почему, значит, почему спасение происходит в Евангелии? Потому что в нем, в Евангелии, открывается правда Божия от веры. Или из веры. А вот это было, так сказать, догматическое положение, которое ставило уже восклицательный как бы знак и призывала к дальнейшему вниманию. Дело в том, что проблема правды Божией была основной богословской проблемой первого века до Рождества Христова и первого века после Рождества. Это мучительная проблема для индийского богословия – откровение правды Божией. Но для этого надо понять, что такое правда Божия. Правда Божия, я как-то говорил вам, но напомню еще раз, это основное библейское религиозное понятие, которое означает, если по-русски передавать толково, потому что перевод он не отражает подлинного смысла, Правда Божия – это верность Бога своему творению, это надежность Бога, это верность Бога своему слову. Короче говоря, верность Бога. Бог верен. Вот слово его верно, обещание его верно. Он верен своему творению. Он его не разрушит. Он исполнит свои обещания о спасении. Помните, Авраам он обещал, что в тебе благословятся все народы. И уж, конечно, прежде всего иудеи. Вот. Так вот, где же, спрашивается, реализация этого обещания? Идут века. Оно было дано Аврааму где-то в середине второго тысячелетия до Рождества Христова. Но проходят тысячелетия и столетия. А когда же эта правда, то есть эта верность Божия, эти обещания реализуются? То египетское рабство, то вавилонский плен, то ассирийское нашествие, то персидское нашествие, то нашествие Александра Македонского и последующее рабство эллинистических государств, то с краткими какими-то проблесками римская власть и вечное рабство. Где же, когда же настанет вот это спасение? Проблема. Возможно, были два решения. Первое решение. У Бога вообще нет никакой правды. То есть нет, не верный. Он неверный, не настоящий. Но это кощунственно. Так никто сказать не мог. Другое разрешение. Конечно, Бог праведен. У него правда, то есть верность есть. Он слово свое держит. Но он не может реализовать его из-за нас, потому что мы-то все такие грешные. Ведь правда может реализоваться спасение. Спасти можно только праведников. Только праведников безгрешных. А грешник должен быть наказан. А все грешники, как говорит Псалом, нет праведного ни одного, нет ни единого. Таким образом, реализоваться в грешниках спасение не может. Тогда возникает другой вопрос. А зачем Богу Всеведущему было тогда давать такое обещание, если он знал, что все равно оно не реализуется? То есть проблема висела в воздухе. И правда Божия, то есть верность Божия, спасение, оставалась под вопросом, оставалась тайной. А тут Павел говорит, что в Евангелии это вот теперь открылась эта правда. То есть из тайны она стала, все тайно, когда-то станет явно. Вот оно стало явным, открылось, как реализуется эта правда Божия. Бог вовсе не нарушил своей справедливости. Грешник, грех наказывается. Грех человеческий наказан, но не на нас. А по милости Божией он наказан в Иисусе Христе, который взял на себя наш грех и умер вместо нас. И если мы вверяем себя Ему, понимаем вот этот факт божественной милости, то мы освобождены, мы искуплены от греха. Вот. И таким образом Бог может нас спасти уже безгрешных, лишь бы нам вериться Иисусу Христу, который взял на себя наш грех. Вот такое чудо, и об этом повествует Евангелие. Но в основе-то лежит не человеческая гордыня, что вот я сделаю то-то, и вот тогда меня Бог спасет. То есть по делам. Павел говорит, в нем открывается правда Божия из веры. То есть вот из нашего доверия. Вот тем людям, которые доверяют Богу в Иисусе Христе. Вот для них все это уже реализуется даже при этой жизни. Как и написано, праведный верующий. Вот такова тема. Тема послания к римлянам. Откровение правды Божией в Евангелии из нашей веры. А дальше, после исторической части, апостол Павел говорит, а как же Вот третья глава, 21 по 26 стих, это, так сказать, центр тяжести всего послания, где он снова повторяет эту тему, несколько раз вернуто, очень поэтично, и, можно, да, и метафорично, образно, а потом уже приступает к доказательствам. Так вот, посмотрим более конкретный разворот этой темы. Значит, все грешники, доказывают в первой и второй главе апостола Павла, язычники нуждаются в спасении, историческая часть. Почему нужно спасение? Да вот язычники, конечно, нужны спасение, ибо они грешники, ну, просто по определению они поклоняются идолам и не верят в Бога. А иудеи скажут, о, правильно ты, Павел, говоришь, правильно, молодец, так не надо язычникам, они, конечно, все грешники, ужасные, ужасные. Вот. А Павел говорит, ну ты-то ничем не лучше, ведь тебе-то еще больше, тебе же дано больше, чем язычников, тебе дано знание о Боге, тебе дан закон, тебе дано священное писание, тебе дана благодать, тебе дан храм, тебе дано богослужение. А ты ведешь себя ничуть не лучше язычников, только что лицемеришь. Вот. И поэтому наказано это будет еще больше иудеи, чем язычники. Кому больше дано, того больше используется. И в конце концов Павел приходит к выводу, что все нуждаются в спасении, что иудеи, что язычники. На всех обрушивается гнев Божий, все грешные. И вот в 21 стихе 3 главы Павел говорит, но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, то есть открылась правда Божия в Евангелии, да? Но ныне, вот это, знаете, это ныне, такое слово возвышенное, можно было бы написать, но сейчас, да, а тут, но ныне, это греческое ныне, это очень такое возвышенное тоже слово, которое всегда в Новом Завете, так называемое эсхатологическое ныне, которое обозначает водораздел между двумя историческими периодами. Вот это все было в прошлом, а вот теперь ныне начинается новый мир. Вот ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствовали законы и пророки. Но правда Божия через веру, не через дела, опять же, как и люди, а через веру. Через дела она невозможна. Невозможна. Через веру в Иисуса Христа для всех верующих, для всех, не только иудеев, но и язычников, для всех людей, для всего Адама. Ибо нет различия. Он же доказал, что иудеи, все грешники. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получают теперь оправдание даром. Даром. Грешники оправдывают. По благодати, то есть по милости Божьей. Чем? Искуплением во Христе Иисусе. Вот это очень важное слово, это очень важное понятие Павлова богословия – искупление. Что это означает? Ну, вообще, само по себе слово «искупление», славянское слово, церковное славянское слово, буквально калька с греческого «политроси», с которым так вот означает «искупление», то есть «выкуп», «выкуп». «Искупление» означает «выкуп», по-русски говорит. Ну, слово «выкуп», «искупление» в то время понималось в нескольких смыслах. Ну, во-первых, в светском смысле, как и все мы понимаем, заплатить за кого-то выкуп. То есть чем-то пожертвовать, чтобы своего близкого или своего друга, или кого-то там выкупить, скажем, из плена, там, из чеченского. А выкупить заложников, да, террористы их схватили, еще выкупают, раба выкупить откуда-то, пленника из плена выкупить, ну, то есть заплатить какие-то денежки, чем-то самому, может быть, даже пойти вместо кого-то, да, в плен, а вот его выкупить. Всем это нам понятно, такой светский смысл, в основе которого лежит освобождение, рабство и освобождение, плен и освобождение за счет какой-то жертвы. Ну, помимо этого светского общего распространенного смысла,
были и религиозные смыслы ветхозаветные. Так в Ветхом Завете у иудеев искупление называлось исход из Египта. Вот когда израильтяне перешли Черное море, вышли из Египта, то вот весь этот процесс освобождения из египетского рабства, хотя там платы никакой особо не было, вот, но тем не менее по смыслу освобождения из рабства вот этот весь процесс назывался искуплением. А еще важнее, что же ветхозаветный литургический смысл этого слова, который здесь использует апостол Павел, который лег в основу его размышлений о метафорических, правда, образных размышлений о том, что же произошло в Иисусе Христе. Литургический смысл. У евреев существовало, до сих пор существует такой праздник, который осенний праздник, который называется Йом-Кипур. Йом-Кипур – день очищения. Он подробно описан в Торе, в книге Левит, в Пяти книжах. Что происходило в этот день? Ну, для того, чтобы понять, что происходило в этот день, нужно немножечко так вот поразмышлять. Вот израильский народ, ну, как и любое другое племя, древнее племя. Израильский народ, понятие личность как таковая там не существовало. Понятие личности, с личной свободой, с личным желанием освобождения, это уже христианское понятие, личность, свобода. А люди древние, жившие там где-нибудь в пещерах, или бродившие там по пустыням какие-нибудь там, или оседлые, или кочевые племена, или вот оседлые, как израильтяне, уже большое племя, они все-таки были объединены как род, как племя. Вот общество, племя, гораздо больше, чем единица, личность. У нас сейчас права личности отстаиваются перед государством и перед обществом. Тогда ничего такого не было. Есть права и обязанности племени, а у человека только обязанность перед обществом, перед племенем. Кровь, племя, это было гораздо важнее, чем отдельная личность. Так вот, в силу такого корпоративного единства все израильтяне понимают, что они грешны. Они грешники, они недостойные хорошей жизни. И вот они имеют, что имеют, то имеют. Ну, плохая, несчастная жизнь. Ну вот, что же сделать, чтобы жизнь-то стала счастливее, чтобы жизнь стала лучше? Ну, для этого надо, конечно, как-то измениться. Надо измениться, надо отречься от всей своей прошлой жизни, плохой, дурной, злой, называется покаяние, да? Отречься от всего. Отставить свою жизнь. Ну а что значит отречься от своей жизни? Значит, что убить себя, да, если ты отрекаешься от жизни, Бог-то тебе даст снова, да, за твой подвиг, вот отречение от старой жизни, ты можешь не рассчитывать, но надеяться на то, что Бог обновит тебя. Так вот, легко сказать убить себя, но всему племени еще вдобавок невозможно сделать. Поэтому в силу корпоративного единства племя выбирает из своей среды одного человека. Он называется первосвященник. И все ему себя доверяют, верят. Со всем своим добром и злом. Один за всех. Он несет на себе как бы груз всего Израиля. И все ему верят. И вот этот один должен убить себя и к себе весь Израиль, да, с его грехами. И тогда весь Израиль будет обновлен, дарится новая жизнь. Но легко сказать, а трудно сделать, конечно. И первосвященник выбирается, и все ему себя веряют, но он себя не убивал. А вот в день Йом-Кипур, в день очищения, что происходило? А происходил такой магический обряд. Брали два животных, а один козел, который назывался козел отпущения, да? Священник, на которого весь Израиль
возложил все свои грехи, один за всех, все за одного, вот этот один за всех, он возлагал свою руку на невинное животное, безгрешное, и все грехи как бы магически переходили на это животное, и тут второе еще животное, ну вот уже рука возлагалась. Вот, один козел отпускался в пустыню, прогонялся, прочь грехи, прочь от нас, да, а второе еще демонстративно подвергалось закланию. И кровь его, а кровь символизировала всегда жизнь, да? Кровь его, кровью его кропилась, крышка ковчега завета. Святая святых стоял ковчег завета, где хранились скрижали завета, да? То есть такой ящик, украшенный двумя херувимами на крышке. И считалось, что на этой крышке престол Божий, слава Божия, там сам Бог сидел. И вот эта крышка кропилась кровью, как бы знак того, что вот жизнь наша отдана. Все, все. Ну, такая заместительная жертва, так называемая. И тогда все обновлялись, очищались. И люди праздновали этот праздник, ликовали после того, как животное убивалось. Праздновали, ликовали, ну и снова грешили целый год. А через год снова все повторялось. И так до сих пор. Каждый год вот празднуется этот праздник очищения. Ну и апостол Павел воспринимает вот этот праздник очищения как прообраз того, что реально, а не только образно, произошло в Иисусе Христе, который выбирается как первосвященник, на которому мы вверяем себя, и он должен умереть. Он не перекладывает эти грехи ни на какое животное, он сам умирает за всех, и собственной кровью кропит ковчег завета. Вот посмотрите, как это у Павла написано. Значит, мы получаем оправдание даром, благодать его, искуплением во Христе Иисусе. И 25 стих, самый центральный во всем послании к римлянам, 3 глава, 25 стих, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его через веру для показания правды его в прощении грехов, соделанных прежде. Перевод настолько ужасный, что он по-гречески это великолепное стихотворение. Ну, это во-первых. Во-вторых, это гимн. Во-вторых, неправильно, которого Бог предложил, что значит предложил, то есть публично явил, публично показал, так, такой смысл по-гречески. То, что у нас переведено в жертву умилостивления, по-гречески стоит, Бог показал его как, по-гречески, илотирион. Вот это словечко «илотирион» – это перевод еврейского «капорет». Помните, «йом-кипур» – день очищения, а слово «капорет» – однокоренное «кипур» – означает крышка ковчега завета, на котором происходило наше очищение. По-славянски хороший перевод – «очистилище». Вот эта крышка ковчега, крапленая кровью, по-еврейски «капорет», по-гречески «илостирион», по-славянски «очистилище», то есть место нашего очищения, да, эта крышка, скрывающая скрижали Ветхого Завета в ковчеге. И крапленая кровью невинной жертвы, которая несет на себе все наши грехи. Чувствуете, какой здесь образ? Значит, Бог показал его как крышку ковчега завета, как вот это очистилище, окропленное собственной кровью. Не кровью козла, а собственной кровью. У нас перевод как жертву искупления в крови его. Для показания, для доказательства правды Божьей. То есть вот теперь реализуется спасение, реализуется очищение, реализуется оправдание. Правда, верность Бога своему слову он обещал, вот теперь реализовалось, да? для доказательства прогноза, показания правды. Вот прощение грехов. Итак, искупление, наше освобождение от власти греха, наше обновление, если мы приходим к вере в Иисуса Христа. Вера приводит нас в то, что апостол Павел называет тело Христово. Телом Христовым он обозначает Церковь Христову. Ну, понятие тела не выдумано апостолом Павлом, понятие общества как тело. Это в античности было очень широко распространено. Любое общество, скажем, город, государство, царство представлялось как какое-то общественное тело, где каждый член выполняет свою функцию. Павел применяет это древнее античное представление об обществе к церкви, причем к церкви, и называет ее телом Христа. То есть церковь представляет собой как бы Христа. Христа, в котором мы, входя в церковь, представляем каждый какой-то член, какую-то клеточку этого тела. И это понятие о церкви как о теле развивается им в первом послании к Коринфянам 12-14 главу. Это очень важно, то, что апостол Павел называет церковь как тело. И тут нам надо обратиться и вспомнить наши антропологические рассуждения о теле. Помните, тело, сома по-гречески, означает целое, целостность, тело, целое. Сома, корень со, сос, целый, это нечто целое. Напомню тем, кто не помнит, что все предметы бывают либо телами, либо не телами. Телом или целым мы называем тот предмет, который не может быть разделен на два таких же предмета. Вот эту кафедру я не могу распилить пополам, чтобы получить две кафедры. Она неделима, неделима. Это называется тело. Она тело, целое. Целое – это то, что не может быть разделено. Я могу, конечно, разделить ее хоть на атомы, но это не будет уже миллион кафедр. Кафедра только одна и неделима. Человека я не могу распилить пополам или на три части, чтобы получить два или три человека. Человек есть целое, тело. Вот. А бывают не тела. Ну вот если, например, куча снега или куча песка, я ее могу разделить на две кучи снега или две кучи песка. Это не тело, а именно куча, куча праха. Итак, все предметы есть либо тела, либо не тела. Вот какие-то такие кучи, какие-то агрегатные такие состояния. И поэтому это ведь очень важно. А дальше надо подумать, а почему, что создает тело, почему тело неделимо, напомню, неделимо, тело всегда неделимо, по-гречески атом, неделимый, все тела атомы, ну не физическом смысле, а именно философском смысле, атомос означает неделимый, да? А если на латинский переведем, как будет? А, значит, in, томос, дивидер, индивидуум. Да? Всякое тело есть индивидуум. Каждый человек есть индивидуум, то есть неделимый атом, целое тело. Ну, важно знать. Мы же иногда приглашаем слова и не задумываемся даже, а что они означают. Они очень важны, они все идут из глубин мысли, из глубин философии, вот такие слова, как индивидуум, томатный. И надо задуматься над тем, а почему тело неделимо? Почему неделим вот этот микрофон на два микрофона? Это потому, что он состоит из отдельных членов, то есть элементов, которые каждый выполняет свою функцию. Я не могу, например, вот этот штырь металлический поставить сюда, а вот этот вот как-то приладить эту сеточку сюда, тогда все испортится. Да, то есть не будет микрофона. В теле каждый элемент выполняет свою функцию.
Поэтому ни замена никакой невозможна. И не могу вместо уха руку приладить, вместо глаза нос.
Все на своих местах. Именно поэтому мы не можем разделить. Потому что в куче песка одна песчинка может запросто быть заменена другой. Хоть все перемешай, ничего от этого не изменится. Поэтому она делима. А вот тело неделимо именно потому, что все состоит из множества отдельных элементов, которые согласованно объединены друг с другом некой идеей, неким планом. Да? В основе всего лежит какая-то идея, которая, или форма, которая объединяет отдельные элементы. Ну, это элемент философии, тут ничего особенного не говорится. Платон, Аристотель.
И вот этот, это размышление о том, что тело неделимо из-за многообразия элементов, лежит в основе всех Павловых рассуждений о церкви. Если церковь есть тело Христово, то оно существует как единство, как единое, неделимое тело только потому, что здесь осуществляется это единство в великом многообразии. Вообще всякое единство возможно только в многообразии. Если есть единообразие, униформа, одна на всех. Ну, как каждая песчинка одинаковая, да, похожа на другую. Там никакого единства нет. Там есть полный распад немедленный. Куча всегда распадается. А достижение вот, целостности, мы уже с вами говорили, целение или сотерия, называется спасение. Да, так вот, значит, тело церкви остается здоровым, нормальным телом и единым телом только тогда, когда есть разнообразие. И это разнообразие дается нам живым божественным духом. Каждый христианин, верующий человек, который испытал покаяние, то есть отвращение от прежней жизни, и обращение своей веры, доверием к Богу в Иисусе Христе, обретает дар Святого Духа, который обретается в крещении. Ну, крещение как видимая форма невидимого стяжания Духа Святого, да? Пятидесятница, как бы вот это излияние Духа Святого. Да, вы что значит Дух Святого? Ну, помните, Бог дает нам жизнь своим Духом, да, отмыши Дух твой и исчез, и распадается в первый своим согласием. После же Духа твоего и садишься, и обновишь лицо земли. И уже древние пророки говорили о том, что Бог достаточно силен для того, чтобы не оставить свое творение, но оно несчастное, грешное, распадающееся, умирающее, способен обновить новым актом творения, как в прежнем творении Дух Божий витал над хаосом и бездной, из него творил то, что мы все видим, так же, возможно, и новое творение для Бога преград нет. Из этого грешного и тлеющего мира он может создать нетленное, вечное творение, уже обновленное. Вот, и опять же это произойдет силой Божией, силой Духа Божия. В Ветхом Завете Дух Божий витал над бездной, так и здесь, над нашими могилами, над нашими костями может пронестись этот Дух Божий и воскресить, а мы живые тоже представляем собой ходячих мертвецов, воскресить всех нас к новой жизни. Помните у Иезекииля вот это место, которое читается накануне пасхального воскресения, о поле с мертвыми костями, и проносится ветер, да, над этим полем, Дух Божий веет, и кости оживают, стоит, ну, такое вот образное выражение всеобщего воскресения. Конечно, не надо воспринимать это буквально, образ для простого народа. И вот для каждого конкретного человека Дух Святой, вот это вот Пятидесятница, как на апостолов в день Пятидесятницы сошел Дух Святой, и они обновились, они исполнились Духа. Они исполнили Духа. Так что уже, как Павел говорил, уже не я живу, но живет во мне Христос. Они соединяются с Христом воскресшим, обретают подлинную целостность в нем. Еще даже живя в этом мире, они уже, в них уже как семя прорастает вот эта новая жизнь, которая дает им ощущение свободы, радости, счастья, блаженства. Вот это великое счастье, которое даровано нам благодатью, благодатью Духа Святого. И на каждого, каждому человеку по замыслу Божьему положена какая-то определенная цель. И каждому человеку дается благодать согласно воле Божьей. Одному так, другому иначе. Таким образом, каждый человек представляет собой как бы элемент общего тела церкви. Вот как есть ухо, есть нос, есть глаз, так же есть ты, я, он не похожи. У каждого свой дар от Бога. Вот этот дар от Бога называется по-гречески харис. Харис, то, что у нас переводится благодать. Благодать. А конкретная харис, именительный падеж, в родительном падеже выделяется корень харитос, женский род. Харита буквально, да, харита. Ну, помните, вот у Пушкина о детстве, он говорит, когда он был маленький, хариты, лель меня венчали, колыбель мою качали. Кто такие хариты? Те, кто из вас знает греческую мифологию, может быть, помнят, кто такие хариты, эти благодати. Это хариты по латыни грации. Их, ну, одни говорят, мифы, что их было две грации, другие говорят, что их было три грации. Это такие богини небесные, которые с Олимпа слетали на новорожденного младенца и несли ему свои дары. Ну, каждому младенцу свой дар. Вот как в сказке у Шарля Перро «Спящая красавица», помните, там принцесса Аврора во время крещения, на праздник крещения созываются феи, ну это уже средние века, там уже нет античности, там уже вместо этих харит феи всякие. И эти феи несут дары. Кто несет ей золото, кто несет ей там драгоценные камни, ну кто из вас смотрел балет, скажем, Чайковского, прекрасный, да, помню, кто сноп зерна там, пшеницы. А одну фею не пригласили в злыдню такую, вот эту карабос, и она, значит, наслала столетний сон. Девиц. Так вот, вот эти небесные благодати. Конечно, в Библии у апостола Павла он широко использует это слово благодать, а кроме него практически никто не использует. Он берет это языческое слово харис, в нашем переводе благодать. И для него не существует этих граций, этих нимф, этих фей. У него существует только одна благодать. Это дар Божий в Иисусе Христе, который нам не посылается Духом Святым. Вот он нам дар, который даруется при нашем новом рождении в новый мир, в Царство Божие, то есть при крещении. Понятно, да? Как в древности это при рождении, даже здесь же вот христианская интерпретация – это дар Божий, Дух Святой, неспосылаемый нам при новом рождении в новый мир. Царство Божие прекращение. А конкретная реализация, как там было у одной золота, там, ну, это, там что-то радости, там веселье, так же и здесь. Конкретная реализация для каждого человека этой общей благодати называется по-гречески благодать, значит, харис, а конкретная реализация, конкретный дар, да? Харизма, вы слышали такое слово, сейчас у нас это слово используется в политическом смысле, как-то вот у него там, у Ельцина была такая харизма, харизматическая, я скажу так, вот, харизма,
У каждого человека крещенного есть своя харизма, то есть конкретная реализация благодати, вот этот дар Святого Духа. И при этом единство в церкви, как и единство каждого, как тело, церковь есть тело, да? Единство каждого тела, как мы с вами, поддерживается его общей идеей. Идея стола, стол тела, идея стула, идея кафедры, идея очков, да? Вот они едины, я не могу их расщепить на несколько кусков, и не будет очков никаких. Они держатся из разных элементов, тут даже душки невозможно поменять одну на другую, потому что одна для правого, другая для левого, да? Вот. Никак. Вот она неделима, она тело, тело. Но это тело есть тело только потому, что оно держится, единственный элемент держится идеей очков. Вот идея тела Христова, то есть что цементирует это единство в теле, эти разные элементы, вот разных людей с разными дарами, с разными харизмами, единая любовь. Любовь Божия, вот что цементирует, вот что объединяет. Там, где нет любви, там происходит распад, болезнь, отсечение отдельных членов, да? Отпад. И вот обо всем этом апостол Павел замечательно, очень образно говорит в 12, 13 и 14 главах своего первого послания к Коринфянам. Дело в том, что в Коринфе, церковь там была, состояла из многих людей, разных людей. И некоторые из них придавали себе уж слишком большое значение. Я вот совершенный христианин, а ты так себе. А почему ты думаешь, что ты совершенный? Ну как же, мне же дана особая благодать. А какая такая особая тебе благодать дана? Ты посмотри, вот мы собираемся на богослужение. Вот я бываю в духе. Я вдруг начинаю пророчить, а ты не умеешь, а я вот пророчествую. А еще там особенно популярно было так называемое глоссолалия, языкоговорение, когда люди впадали в экстаз и начинали там что-то такое говорить, что-то петь, что-то произносить невнятное, непонятное, что-то причмокивали, присвистывали. Вот они были в таком экстазе, в трансе, в духе, вот. Это считалось самым высшим состоянием духовным. А вы не умеете этого делать. Вот не умеете вы ни причмокивать, ни присвистывать. Ну что тут поделать? Одни себя противопоставили. Для верных это было не смешно, потому что вот это состояние глоссолалии, языкоговорения, было чрезвычайно популярно в античном мире. Уже с глубокой древности. Было даже такое огромное святилище на северо-западе Греции, которое называлось Дельфы. Дельфы. Это целый город, состоявший из множества храмов. Храмов, посвященных преимущественно одному богу, Аполлону. Это святилище Аполлона. Оно связано было с таким мифом древнегреческим, когда богиня Латона должна была родить Аполлона от Зевса, то, естественно, супруга Зевса Гера, страшная и гнивая, она хотела погубить эту самую даму, которая согрешила с ее супругом, и младенца, который родит, и наслала на Латону страшного дракона по имени Тифон, мы говорим Питон, Питон, ярко, да? Вот этот Тифон стоял перед Латоном, распахнув свою пасть, и ждал, когда появится младенец, чтобы его схватить и пожрать. Но боги сжалились над этой несчастной нимфой или там богиней и унесли ее на крыльях на отдаленный остров, на орлиных крыльях. Вы помните, что в книге Откровения используется этот сюжет для изображения рождения Иисуса Христа. Да? Так вот, унесли ее на дальний остров, там она закрытая от глаз этого дракона, рождает младенца Аполлона. И Аполлон рос не по дням, а по часам. И уже на третий день он так вырос и возмужал, миф, что он смог победить этого дракона Тифона и сбросил его в подземное царство, в Аид. Эта битва с ним произошла под горою Парнас. Есть такая наша сеть в детстве, горный пляж Парнас. И там теперь он сидит, покоренный, и по приказу Аполлона пророчествует. Вот к Аполлону люди обращаются с вопросами, но ему некогда заниматься людскими делами, и вместо Аполлона ответы на эти вопросы дает вот этот покоренный дракон Тифон. И из его пасти вырывается источник такой сернистый, который называется Кастальский ключ. Помните, ключ вдохновения, да, Кастальский ключ, ключ вдохновения Пушкина. Вот. И это в Дельфах, там святилище Аполлона Дельфах. При этом храме служили жрицы, которые по имени дракона Тифона назывались Пифии. Пифии. Эти пифии, или сибиллы, они, значит, у них была череда, было несколько человек. Каждый из них, вот сегодня ее день, она выходила утром на свое служение, подходила к этому источнику, над источником стоял треножник жертвенный, садилась на этот треножник. Сначала она выпивала какого-то, ну, с алкоголем, видимо, смешанного какого-то настоя, отчего она приходила в полубезумное состояние транса и, окутанная этими сернистыми парами, приходила в состояние транса еще больше, у нее было измененное сознание. И со всей Греции, из Рима, из Египта, отовсюду шли тысячи и тысячи людей со своими вопросами. Они приходили в эти Дельфы, там были такие будочки или скамеечки, куда они подавали, вот как у нас с Вишницем, да, подавали свои записочки с вопросами, ну, платили денежки при этом. Эти вопросы отдавались служителям, те их собирали, записочки, и читали перед Пифией, которая сидела в трансе. Зачитывают ей вопрос. И она начинала отвечать, а-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, что-нибудь такое, вот это гласолалие, даже невнятное, непонятное, да? А рядом стояли люди, которые, тоже служители, которые записывали на восковых дощечках, что она там такое произносит. Ну, конечно, это все фокус, например, что она там, как можно записать, ну, вот что-то записывали, да, делали вид, что записывали. А потом они уходили в комнату переводчиков, переводчики там есть герменевты. Они уходили в комнату герменевтов, и там герменевты эти составляли ответы, обязательно в экзамене, то есть стихами шестистопным явно, да, вот, и выдавали эти ответы вопрошающим. Разумеется, Дельфы это было очень богатое святилище, потому что императоры и нищие, и все шли туда, ездили, да, шли со своими вопросами и доверялись вот этим ответам. И дельфийские жрецы, они фактически правили очень часто политикой всего тогдашнего мира, потому что они давали такие ответы, которые кого-то стравливали, кого-то мирили, да, ну, своих корыстных интересов. Так что гласолалие как таковое почиталось в античном мире очень высоко. И вот в Коринфе тоже, и люди, христиане, которые обладали вот этой способностью транса и гласолалии, которые называли ангельские языки, то есть разговорные с людьми, а с ангелами, вот, ставилось выше, чем все остальное. Эти люди превозносились. И вот апостол Павел, открывая 13 главу, пишет следующее, тут очень непонятно по-русски, поэтому надо объяснить. Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Немножко неправильный перевод. Дар духовный – это харизма, харизма. Но среди многочисленных харизм, которые дальше будут перечисляться, выделяются особые харизмы, а именно вот эти экстатические состояния транса, которые по-гречески называются пневматика, духовность. И вот здесь об этом и речь. Павел здесь поведет рассуждение о трансах, о духовных, не хочу оставить вас, братья, с неведения, об этих духовностях.
Вы знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, ну, вот эти храмы, Аполлоны, так как бы вели вас, то есть невольно вас тащило в лихоту, ну, бездочь. Поэтому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Здесь все немножко, не, и вроде бы и правильно, и немножко неправильно. Пожалуй, имею в виду следующее. Прежде всего, богослужение. Вот во время богослужения собирали христиане, церковь, собирается церковь, называлась вечеринка. Сначала, ну там, пировали, как-то помолились, попели, попили, потом в конце уже причащались все, и потом расходились. Вот раз в неделю. И вот когда они собирались, то как раз вот и проявлялись вот эти разные-разные их дарования. И вот там находились такие голосовалы, которые вот впадали в транс и начинали вот безумствовать. Там сейчас что-то запили. И вот это была ангельская речь, а остальные благоговейно внимали, да, ничего не понимали. Павел говорит, да, это чудесное явление, но ведь чудо само по себе, его ведь очень трудно распознать, истинное оно или ложное. Это может быть какое-то необычное явление от Духа Святого, а может быть необычное явление от Духа Сатанинского. А по форме-то вы не разобрать не можете, что здесь произошло. Вот он закричал, а-ла-ла-ла-ла-ла. А что это? Если это от Бога, то, наверное, он исповедует Господь Иисус Христос. Но надо перевести сначала. А если это от сатаны, может быть, он при этом кричит Христос Анафема. Это тоже надо перевести. То есть по форме мы понять не можем. Для этого надо перевести. А переводчиков нет с этого языка, скажем. И если нет, так зачем вам тогда это? Как вы можете знать, истинно это или ложно? Вот об этом здесь и речь идет. Но у нас такой перевод, что не поймешь, о чем здесь сказано. Вот. Дальше объясняется. Дары-то различны, но Дух один и тот же, и служение различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все. Видите, как это все. Дары. Каким лицом Пресвятой Троицы нам дается? Духом, да? Дары различны, харизма от Духа Святого. А Дух один. Служит кому? Господину. Служение различное, а Господин, Господь, один. А действие, кто, от кого исходит все реально, всякое действие? От Бога Творца, Бога Отца, да? Действие различное, а Бог один. Дальше. Но каждому дается проявление Духа, то есть харизма, на пользу всем. То есть чтобы тело было, да, тело. Не рассыпалось в кучу, а тело единство. Одного, и тут он перечисляет разные дары. Конечно, не все, а просто ну, самые ходовые в то время. Одному дается слово мудрости. Слово мудрости. То есть умение произносить какие-то речи при мудрости. Ну, типа тех, которые произносил Иисус Христос. Помните, заповеди блаженства, скажем, подобные ветхозаветные мудрости. Другому слово знания тем же духом, то есть умение богословствовать, обучать. Да? Ну, то есть не кажется, кому да, ну, кому нет. Тем же духом иному вера тем же духом, ну такая вот крепкая вера, которая может и горы переставлять, да. Вот. Иному дали исцеление тем же духом. Были и есть до сих пор люди, которые умеют исцелять. Вот. Не каждый умеет, это же дар специальный такой, дар прочитывания особого.
имеется в виду соматические, исцеление от соматических болезней. Ну, у кого сердце заболело, у кого-то паралич, у кого-то кто ослеп, кто оглох, вот соматические, телесные болезни. Да? Дальше. Иному чудотворение. Неправильный перевод, там не чудотворение. Иному, вот по-славянски, действие сил, силы. Речь не о чудесах, как мы, у нас ведь чудеса, чудесами понимается, что, ну, вот кто-то там, ну, я не знаю,
по воде
бегает, по воздуху летает, там, я уж не знаю, чудо, да, какое чудо, там, икона заплакала, там, или что-то, чудо. Не об этом речь, речь идет о действиях сил, силами в Новом Завете называются, ну, вот то, что мы сейчас называем, так сразу. Да? Вот такое вот психическое воздействие. То есть это тоже исцеление, но не от соматических болезней, а от психических болезней, от одержимости, от шизофрении, от лунатизма, от всяких психозов, от всяких неврастений и прочее. Да? Вот это психические заболевания. Ну, мы знаем, что есть такие люди, которые умеют это делать. Это особый дар. Вот. Иному пророчество. А вот пророчество это уже вот этот самый пневматика, духовность. То есть это пророчествуют люди в состоянии экстаза, когда Бог через них говорит. Да? Причем пророчество, что такое пророчество? У нас сейчас под пророчеством мы понимаем предсказание. Сказания будущего. В Библии никогда ничего такого нет. Потому что пророчество, само уже слово греческое, пророчество, то есть про, значит, вместо или за рочество, то есть говорение, говорить за кого? За Бога. Это когда Бог через своего пророка изъявляет свою волю людям. Иногда в очень образной метафорической форме. Пророчество никогда не является предсказанием. Пророчество – это всегда изложение воли Божией, которую надо исполнять сейчас и здесь. Потому что пророчество, обращенное к людям, обращается к людям, наделенным образом Божьим. Образ Божий подразумевает свободу воли. Человека Бог не программирует. Программированы это только машины, программированы животные, они живут по своим инстинктам, по своим рефлексам, у них нет свободной воли. Свободная воля есть только у человека. И Бог от человека не отнимает никогда свободу воли, свободу выбора. Потому что если бы Бог отнял у человека эту свободу, то человек превратился бы в животное, в машину, в куклу, но не в человека. Человек обладает свободой воли, поэтому человеку ничего предсказывать в его жизни почти невозможно. Ну, есть такие вещи, которые, конечно, предсказуемы, но то, что мы каждый из нас умрет, это не так ясно. Вот. Ну, какие-то моменты можно предсказать, но у человека в таких нравственных вопросах всегда есть свобода выбора добру, к злу. Поэтому предсказать человека в этом смысле нельзя, и Бог никогда этого не делает. Предсказывать можно только вещи, которые не зависят от свободы воли. Ну, например, природные явления. Можно предсказать войну, можно предсказать землетрясение, можно предсказать голод, можно предсказать комету, можно предсказать там, ну все, что угодно, ну то, что наводнение, там, ну, в конце концов, цунами, там, землетрясение. Вот. Но человека запрограммировать невозможно. Если это и возможно, то это будет уже не человек, а машина. Так сказать, какой-то зомби, которого гипнотизировали, но это не божественный застан. Поэтому в пророчествах что? Изъявляется воля Божия. Воля Божия может только что говорить? Делай так, и тогда будет так. А если не будешь делать так, то будет иначе. То есть пророчество всегда предупреждение, а вовсе не предсказание. Только цыганки предсказывают. Это надо четко помнить. У нас там сейчас и пророчество понимается как предсказание. Так, значит, вот есть такие пророчества. Но пророчества бывают чаще всего непонятны, потому что они изъясняют таинственные вещи от Бога и требуют какого-то объяснения. Поэтому здесь говорится «иному развлечения духов». Могут быть пророчества истинные, идущие от Бога, а могут быть пророчества ложные, идущие от злых сил. И поэтому требуются люди, которые умеют различать вот эти пророческие духи, да? То есть распознавать истинные пророчества. А если их нет, тогда пророчества бывают непонятны. Дальше. «Иному разные языки». Это наш перевод. Неправильно. Можно подумать, что иному там знание английского, а другому китайского. Не об этом здесь. Вот правильный язык, правильный славянский перевод. «Иному роди языка», то есть разные способы языка говорения. Дело в том, что вот это глоссолалия, о которой я рассказывал, она существовала в самых разных формах. Одни, например, пели, какие-то выкликали мелодичные слова, другие повторяли один и тот же слог, третьи вообще без слов, скажем, какую-то мелодию какую-то напевали без слов. Четвертые там что-то насвистывали, пятые еще как. То есть разные способы языкоговорения. Само слово языкоговорение по-гречески глоссолалия. Глосса означает язык. Ну, вы знаете, глоссарий, да? Глосса. А лалия означает то, что у нас переводится говорение. Не совсем говорение. Русское слово «говорить» передает два совершенно разных греческих слова, разных греческих глаголов. Один глагол «лего» – «я говорю», отсюда «логос», «логика» и так далее. А второй «лало» – у нас тоже переводится «я говорю», но это звукоподражательный глагол, подражание детскому лепету «ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла», да? «Лало», то есть вот что-то такое вот болтает, да, языком, невнятное, нечленораздельное. А лего – это я членораздельно, понятно говорю, да, отсюда логика и так далее. Само слово лего, однокоренное, латинскому тоже лего, однокоренное германскому, скажем, как по-немецки будет читать, лезан, это тот же самый корень, читать. Читать, это изначально читать. Лезен по-немецки изначально означает читать, перечислять. Раз, два, три, четыре, пять. Лего. Оно здесь вот глоссолалия, значит, языкоговорение, языкоболтание. Но оно было в разных формах. Вот об этом здесь речь идет, что иному вот разные способы этого самого языкоговорения. Речь идет не о разных языках, как в нашем переводе, а о разных способах. Гений глоссон, роди языков, то есть вот, разные способы роди языкоговорения. А иному, ну, это непонятно, там может быть Амачево, а может быть Господь, кто его знает. Поэтому необходимы переводчики, поэтому здесь сказано «а иному» – истолкование языков, истолкование по-гречески, герменевтика, то есть перевод непонятных слов. А все себе производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ну вот, вы сами там почитаете, дома это 12, тут все понятно, главу 14, где апостол Павел указывает на конкретные уже правила, как в церкви должно использовать различные духовные дары. Ну, очень интересно при этом обратить внимание на центр выступления апостола Павла, на 13 главу, где он говорит о том, что же цементирует все это многообразие.
в единство, в тело, в любовь. Да, при этом ведь, вот смотрите, в Коринфе происходили разделения, как мы знаем. Разделения, которые Павел пытается своим посланием преодолеть. И эти разделения были именно потому, что одни люди противопоставляли себя другим. Вот я совершенный, а ты несовершенный. Я вот правильно делаю, а ты неправильно. Я хороший христианин, а ты плохой христианин. Вот отсюда, когда люди начинают противопоставлять, Павел пишет, что ну не может, как он пишет, ухо сказать, что ай, я там ничтожна, потому что я не глаз. Не может нога сказать, ой, я вообще не тело, потому что я не рука. Это очень интересно, кстати. Дело в том, что в античной антропологии члены человеческого тела обладали как бы иерархической значимостью каждого. Вот глаза считались очень высокими, ну, выше всего голова. Голова – это такой член, который самый высокий, самый значимый. Потом по значимости считалось очень важным глаза. Потом уши, слух. Потому что без слуха ну, человек как-то все-таки живет. А вот без глаз, ну это почти мертвец. Это ну, слепому трудно, мирно в темноте. Да? Затем руки считались важнее, чем ноги и так далее. Вот все распределялось. Здесь у кого света отражено, мы не совсем понимаем, когда читаем, откуда этот диалог между ушами и глазами, между руками и ногами. Но это все опирается на представления древних антропологов. Да, так вот, 13 глава посвящена любви. И вот Павел говорит, что все вы стремитесь к дарам. Их спрашивали пророчествовать, и голосовали, кстати, голосование, а потом из церкви как-то исчезло уже, да, с меня со временем. Она, правда, была замещена другими дарами, которые, может быть, не присутствовали в ранней церкви, такими как, ну, например, хоровое пение у нас прекрасное, да, музыка, это же тоже типа голосовали, она же тоже, это не членораздельная речь, которая не к нашему уму обращается, а к нашему сердцу. Вот, да, значит, ревнуйте о дарах Божьих, но я покажу вам путь еще превосходнейший. И Павел пишет, если я говорю языками человеческими и ангельскими, то есть голосовали, да, а любви не имею, то я не звенящий или тимбал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что и горы могу переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. То есть любовь превыше всего, превыше всех остальных духовных даров, вплоть до мученичества. Потому что некоторые идут на крест из стремления выдвинуться, да, какой-то гордый, да, бывает такое. Верно. И вот дальше перечисляется свойство любви, и заканчивается эта короткая 13 глава так, что вот любовь никогда не перестает. Все остальные дары временные. Мы видим, Господаря была, ее сейчас нет. Пророчеств у нас не так уж много. Появляются какие-то другие, какие-то отпадают дары. Только бы все не отпали. Такое впечатление, да, что у нас вообще скоро все исчезнут. Вот. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднится. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное в том веке уж, да, тогда то, что отчасти, прекратится. Ну, в самом деле, ну, вера. Зачем она будет нужна в Царстве Божьем? Да? Надежда. Зачем она нужна будет в Царстве Божьем? Там уже все будет, да? Вот. Они будут уже не нужны. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем? А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы, и вот очень важно 12 стих, теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познаю, то есть как меня сейчас Бог знает. А, про стекло. Да, это очень интересно. Спасибо. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло. Это неправильный перевод, конечно. Вот правильный по-славянски, опять же. Ныне видим, як уже зерцало в гонании или в гадании. То есть сейчас мы видим все как в зеркале, загадочным. Тогда же лицом к лицу. Речь не о стекле, потому что никому в голову не приходило посмотреть через стекла. Стекла в первом веке были очень дорогое удовольствие. Когда император Нерон собирал гостей, он хвастался и говорил, я теперь на серебре и на золоте не ем и не пью, у меня посуда только стеклянная. Это было страшно дорого. Стекло это было очень дорого в то время. Вот. И речь не о стекле, тем более о тусклом. Здесь речь идет о зеркале. Образ зеркала характерен для античного мира. Смотрите, зеркала, вы знаете, были не стеклянные, как сейчас, с амальгамой сзади металлической, а зеркала были из надраенных пластин или блюд медных или бронзовых. Так отшлифованы были, что можно было глядеть, то там все-таки не очень хорошо было видно. Если очень близко посмотришь, что видно, а подальше уже и плохо видно. А вот, поэтому в зеркале все было как-то загадочно немножко. Этот образ загадочного отражения, загадочных теней взят апостолом Павлом у Платона. У Платона в его книге «Государство», настоящий диалог Платона, есть так называемый миф о пещере. Были такие люди, рассказывают Платон, это миф, который отражает его философию идеализма. Очень образно. Были такие люди, которые жили в пещере и не знали оттуда никакого выхода. Вот они сидели в этой темной пещере, и все, что они видели, выход-то был, но он был высоко-высоко там наверху, и оттуда пробивались лучи солнца. Пролетали иногда какие-то облака и отбрасывали тени на противоположную стенку. Но они сидели и видели только стены, по которым бегали вот эти тени. То свет, то тьма, что-то пролетит. И для них из поколения в поколение это было единственное реальность. Вот тени на стенке. А одному человеку каким-то чудом, благодатью какой-то, удалось повернуться и выбраться в то отверстие наверху. И когда он выглянул, просунул голову туда на свет, то сначала он ослеп от света, ведь он же жил в пещере. Вот. Но когда его глаза привыкли, он вдруг увидел реальность, подлинную реальность, и он понял. Ну да, там он видел море, облака, деревья, людей, птицы летят. Все трехмерное, в отличие от двухмерных изображений на стенке. И он понял, что там истина, а то, что они до сих пор видели, это всего лишь отблески, только тени от истины. И он был так поражен реальностью, которую он увидел, что он спустился вниз кубарем в эту пещеру и начал расталкивать своих соплеменников и говорить им, я знаю истину, она там, обратитесь, мотив обращения, да, обратитесь к истине. Когда он спустился в пещеру, то ведь он же ослеп вначале, там-то светло было, а здесь-то темно, и он ничего не видел, просто их теребил. И все его соплеменники сказали, вы смотрите, боги его за грехи ослепили, и он хочет, чтобы мы там такими же слепыми стали, ну и убили его, как убивают всякого пророка. А вот этот замечательный миф, который открывает четвертую книгу «Диалога государств», лег в основу вот этой теории идеи, да, теории философии идеализма, что есть два мира, мир наших не настоящей реальности и мир подлинной божественной реальности. Этот миф очень хорошо
Да, здесь вот у Павла отражен. Сейчас мы видим все, как те люди в пещере, в зеркале, а тогда видим, увидим истину лицом к лицу. Да. Вот. И дальше пишет. Теперь прибывают три. Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше, потому что вера и надежда идут, а любовь составляет саму суть всякого бытия, созданного Богом, и, по сути дела, представляет собой сущность Пресвятой Троицы. Да? Любовь. Этот миф Платона, равно как и отражение его апостола Павла, прекрасно изображал наш великий философ и писатель Владимир Соловьев, вот особенно в своих стихах. Помните стихотворение «Милый друг»? Прочитаю. Вот как раз вспомнить этот миф о пещере и слова апостола Павла о любви. «Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами только отблеск, только тени от незримого отчаяния? Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий только отзвук искаженный торжествующих созвучий? Милый друг, или ты не чуешь, что одно на целом свете только то, что сердце сердцу говорит в немом привете?» Только любовь, да? Славил. Вот все его стихи, вот вся философия, русская философия вообще всегда очень образна, да, идеалистическая. Особенно у Соловьева, читайте его вот, прекрасные книги, его диалоги, вот, «Три разговора», его книги о Пушкине, о Лермонтове, о любви. Философия. Или, опять же, не веруя обманчивому миру, под грубою корою вещества я созерцал нетленную порфиру и узнавал сияние божества. То есть за всей этой видимостью скрывается подлинный мир божественный. За каждым камешком, за каждым атомом, за каждой тварью. Или смерть и время царят на земле. Ты владыками их не зови. Все, кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви. Ну, все, Соловьев. На этой ноте сегодня закончим, помолимся.